Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Напротив меня в московской студии Радио Теос находится координатор экологического движения МОСЭКО Аня Нафиева. Ань, правильно? Правильно. Ань, привет!
Привет.
Ты так молчишь, так киваешь мне. Я забываю, что мы с тобой на радио, нам нужно тут разговаривать. Разговаривать мы будем ближайшие полчаса о том, как спасти этот мир, о том, сколько производит ежегодно россиянин мусора, как одна пластиковая крышечка может сохранить чью-то жизнь, а также зачем собирать старые лампочки и батарейки. Ну и не только об этом, обо всем, все, что связано с экологией и всем, что с этим связано, и с тем, что как спасти этот мир, поговорим в ближайшее время. Вот, выговорила. Аня. Сколько мусора, я просто знаю эту страшную цифру, но пока сколько мусора оставляет, вообще производит россиянин ежегодно один человек?
Вот представьте себе, что каждый год, каждый россиянин, включая детей, включая пенсионеров, абсолютно всех, производит не менее 400 килограммов мусора. То есть представьте себя и представьте еще 400 килограммов отходов, которые вы образуете каждый год. И это такая будет огромная куча, вообще ничего приятного в этом нет.
Радиослушатели, которые к нам присоединились, напишите ваше эмоциональное потрясение по поводу услышанного, по поводу того, что ежегодно вы, конкретно ты, производишь 400 килограммов мусора ежегодно. Ты, твой ребенок, твой папа, твой брат, сват и так далее. Сосед каждый 400 килограммов мусора ежегодно производит. Ваши эмоции можно присылать на сайт teos.fm, раздел сообщения, а также под видеотрансляцией, которая идет сейчас в группе ВКонтакте под названием «Теос». Вот прямо сейчас под видеотрансляцией напишите ваши эмоции. Вот осознайте эту цифру, что я произвожу ежегодно 400 килограммов мусора. И куда это все? Что с этим мусором происходит?
Мусор, вот, наверное, на момент 2018 года уже по всему миру стал глобальной проблемой. В России 97% нашего бытового мусора попадает на свалки. Свалка — это не просто какая-то параллельная вселенная, куда мусор увезли и забыли про него. Это такие огромные зловонные кучи, которыми обрастают наши города. Сейчас они уже действительно вызывают, ну, такой негатив среди жителей. И все это потому, что они и горят, они пахнут, и из них вытекает непонятно что, и все это идет обратно к нам. То есть, таким образом, мусор, который мы выбросили, он не в космос попал, он возвращается обратно к нам и возвращается болезнями, возвращается различными неприятными запахами и много-много чем еще.
То есть, вот эта позиция, кстати, она очень распространена. Слушайте, ну, мне на мой век хватит экологических ресурсов. А что там будет после меня? Там сколько там пакетики разлагаются? 200 лет, да, или сколько они разлагаются?
Да никто даже не знает, они еще все не разложились.
Да, вот, но что там будет через 200 лет, меня не колышет, потому что на мой век хватит. Поэтому меня вообще проблема экологии не интересует.
А как насчет следующих поколений?
Все равно, я там жить не буду, мне все равно. Но если сегодня уже тот мусор, который есть и который был оставлен до нас, сегодня, как он может качественно повлиять на нашу жизнь? То есть не будет такого, что я умру, и потом начнется экологическая катастрофа, или она уже сейчас?
Она происходит уже сейчас. Не всегда мы видим напрямую или чувствуем носом это влияние, потому что некоторые, например, стойкие устойчивые загрязнители органические, они не пахнут, то есть человеческий нос его не определяет, но он может уже влиять на вас уже сегодня. В том числе и это касается и того, что происходит на свалках и абсолютно других тоже процессов. То есть проблема мусора, проблема, например, одноразового пластика заключается еще в том, что его надо постоянно производить новый. А производство пластика тоже сопряжено с огромным количеством выбросов от заводов. Всем этим мы дышим. Возможно, как бы еще ученые даже не установили, что, возможно, негативные воздействия пластик на нас оказывает, когда мы едим из него пищу. То есть постоянно...
А если разогревать его?
Да, тоже. Как бы сейчас это все исследуется. То есть мы этим уже всем пользуемся, а ученые еще даже до конца не знают, как это влияет на нас.
Так что делать? Как спасти этот мир? Тема передачи, честно говоря, в ближайшие 50 минут с Аней Нафиевой, координатором экологического движения МОСЭКО, будем говорить о том, как спасти этот мир. Как я сегодня могу спасти мой мир, в котором я живу? Для самого себя. Ладно, не будем думать, да, о следующем поколении, потому что на самом деле мы с вами эгоисты, мы хотим здесь и сейчас. И если здесь и сейчас, сегодня уже мне плохо, просто я этого не чувствую, как я могу сделать так, чтобы мне было хорошо? Я же о себе любимом.
Да, на самом деле существует сейчас огромное количество способов, как можно повлиять позитивно на всю эту ситуацию. Это и экологичный образ жизни, различные те или иные изменения в свой образ жизни, не очень даже большие привнести, но уже сделать более качественной и более экологичной свою жизнь. И это экологическое волонтерство. То есть сейчас, например, через практически неделю, 15 сентября, весь мир будет убирать мусор в едином порыве, в один день, 15 сентября. Это называется Всемирный день чистоты. В России он тоже будет происходить, и каждый из нас может выйти, убрать небольшой, может быть, даже кусочек территории в своем ближайшем лесу, в поле, на берегу озера, убрать немного мусора и таким образом сделать мир лучше.
Сейчас проговорим про уборку. Вот написал Владимир, сообщение пришло с сайта teos.fm. Вы можете туда написать ваши эмоции по поводу услышанного. Владимир делится, что когда я узнал, что я оставляю ежегодно 400 килограммов мусора, я осознал, какой я жуткий грязнуля. Долой таких, долой. Это правда, что вот эти 400 килограмм мусора, который производит ежегодно каждый человек в России, можно переработать 75% этого мусора.
Да,
действительно. То есть можно из вот этих 400, жуткой цифры, представьте себе, 400 килограммов мусора, и вот эти 75% можно все-таки переработать.
Да, можно переработать и 75, и более. Во-первых, можно вообще начать с того, чтобы сокращать в целом образование своего мусора.
То есть начать нужно с того, что пока вот до переработки, да, это туда, следующий этап. То есть да, нужно начать спасать этот мир с себя. То есть начать...
Да, именно с себя. Так называемый тренд ноль отходов, zero waste, сейчас тоже по всему миру обсуждается, и в России тоже очень много его приверженцев. Это такая пирамида, то есть наверху пирамиды стоит сначала самая такая большая часть, это отказаться, то есть это сократить количество отходов. Мы отказываемся от многих вещей, мы сокращаем наше потребление, покупаем меньше, то есть переосмысливаем то, как мы потребляем, сколько мы потребляем, просто не покупать лишнего, например, не покупать постоянно очень много одежды, использовать одежду много лет, чинить ее, чинить вещи, использовать многоразовые вещи вместо одноразовых. Вот это уже таким образом мы сокращаем количество отходов, и, на мой взгляд, можно где-то даже в половину свои 400 килограмм за счет этого сократить только. И уже только второй шаг это будет переработка, то есть переработать уже то, что образовалось.
Пишет нам Евгений из Брянска, что таких масштабных глобальных цифр, 400 килограмм мусора ежегодно, ощущение грядущего апокалипсиса, что апокалипсис будет не когда-то, вот там, когда я его не увижу через несколько тысяч лет, а буквально уже завтра может наступить. Вы реально
осознаете
это?
Недавно была такая довольно страшная картина. Под Смоленском загорелась гигантская многолетняя свалка. Она такая, ну, как, наверное, 10-этажный дом, и она вся полностью горела и полыхала, и днем, и ночью. Это выглядит просто как ад.
И что с этим делать? А запах? Как
конечно,
люди?
Запах, дым, все это летело на ближайшие деревни, и люди даже начали эвакуироваться оттуда. Сейчас, насколько я знаю, ситуацию стабилизировали, свалку потушили, но такая ситуация часто происходит повсеместно на различных свалках по всей России, они периодически горят.
Ты говорила о том, что нужно начинать с себя и нужно изменить свой образ жизни. Как мы сегодня, ну так по-простому, да, вот сейчас мы дойдем все-таки до переработки отходов, потому что уже люди пишут, спрашивают, комментируют. Ну, следующий этап – это переработка. Давайте начнем с того, что меньше потреблять, да, покупать ненужного, все-таки следить за этим и использовать многоразовые вещи. Вот о чем ты, что ты имеешь в виду?
Ну, самое простое, что я, с чего предлагаю всем вообще начать, это переосмыслить свое потребление пластиковых пакетов.
Вот, самая любимая тема, да, ребята, пластиковые пакеты, давай.
Да, потому что сейчас они везде повсеместно нам их впаривают, но на самом деле нет потребности постоянно брать каждый день новый пластиковый пакет, нести его домой и откладывать его потом в пакет с пакетами.
У всех, я сейчас задам вопрос, у кого, поднимите руку и напишите какой-нибудь знак, сердечко или руку вверх, у кого есть дома пакет с пакетами. Я поднимаю руку вверх, потому что у меня дома есть пакет с пакетами, куда я складываю пакеты. Напишите ваше сообщение в группе ВКонтакте. Группа называется «Теос» и сайт.фм, раздел сообщения.
Да, чтобы не рос ваш пакет с пакетами ежедневно, можно пользоваться многоразовыми сумками. Сейчас они абсолютно везде продаются. Хлопковые, льняные, просто из пластика, но тоже более плотного. Соответственно, они многоразовые. Ими можно пользоваться по несколько лет подряд, чинить их и так далее. И потом, если даже они совсем испортились, их можно сдать на переработку. В отличие от как раз обычных пакетов, которые в России практически нигде на переработку не принимаются, к сожалению.
Более того, сейчас модная тенденция, обратите внимание, все подиумы, все обвешались авоськами. Сейчас снова тренд авоськи.
Авоськи вернулись.
Авоськи вернулись, а вот она ваша, та самая эко-сумка, экологически чистая сумка, куда вы можете, вы с этой авоськой можете спокойненько прийти в магазин и сложить туда все продукты. Кстати, да, как реагируют? Вот расскажи, вот я вот хочу, да, но я стесняюсь, ну как это так? Я вот приду со своей сумкой, чтобы взвесить апельсины, нужно взять опять пакет. Я вроде бы пришла с эко-сумкой, да, а вот чтобы апельсинчики взвесить, нужен мне пакет. И как? Что мне делать? Просто
складывать? На самом деле это тоже, во-первых, например, те же апельсины.
Или конфеты, рассыпчатая, мелкая что-то. Куда мне? Опять пакетик нужно взять? А я же теперь за экологию
хочу. Не обязательно. Во-первых, например, те же апельсины или какие-нибудь арбузы, бананы, все, что с кожурой, мы просто взвешиваем, как, не знаю, одну вещь и приклеиваем прямо на нее стикер. Просто пакет.
То есть кладем вот эти штуки на весы, взвешиваем и потом у кассы.
Но это самое простое, если это какие-то овощи, на которые вы можете наклеить стикер и не бояться, что они повредятся, и потом как-то повредит этот стикер вашей еде. А вообще, самая такая простая альтернатива — это эко-мешочки. То есть вот есть эко-сумки как альтернатива большому пакету, а есть эко-мешочки как альтернатива вот этим маленьким полиэтиленовым прозрачным пакетам, которые тоже являются тем же пластиком и точно так же не разлагаются по 100, 200, 300 лет. Никто даже не знает, сколько они будут разлагаться. Эко-мешочки — это такие маленькие сумочки. Их можно делать самому, шить из старой ткани или купить отдельно ткань для этого. Или сейчас их продают мастерицы в интернете просто. То есть тоже такие же люди, которые сами пользуются такими эко-мешочками, они шьют их для других, их можно заказать. И вы просто приходите, кладете туда свои овощи, свои конфеты, свою крупу, то есть их можно делать специально, чтобы и для мелких вещей. Мы, например, орешки тоже в них покупаем на развес. И взвешиваете, приклеиваете стикер, проносите через кассу, идете домой.
Я хочу, чтобы
относятся сейчас... очень хорошо, кстати, кассиры, я могу точно сказать, ни разу у меня не было вообще ни одной конфликтной ситуации, а наоборот, кассиры или продавцы, они говорят, о, да, вы хотите меньше пластика производить, это хорошо, вы молодец.
Вот сейчас, чтобы внести ясность, что такое эко-мешочки? Это не что-то такое, зачем нужно гоняться по всему городу. Эко — это значит экологически чистый. Что это? Вы берете обычную хлопчатобумажную ткань, старая пластика, платье, не знаю, старое полотенце, шторы большое, старые. Старые занавески, старая простыня, не знаю, наволочка, вот вам мешочек наволочки, пришиваете ручками две веревочки, вот у вас сумка через плечо, если вы не хотите заворачиваться. То есть, грубо говоря, вы два куска ткани сшиваете между собой, вот вам сумка, эко-сумка, большая сумка, просто вот самая простая. Даже то же самое эко-мешочки, это вот маленькие, то же самое можно сделать. То есть можно сделать самим, не нужно идти что-то покупать, да? То есть мы наоборот, я так правильно понимаю, что эко-движение выступает за меньшее потребление, в том числе, то есть сделайте из того, что у вас дома не нужно, из ткани, из джинсовки. Посмотрите в интернете кучу разных видеороликов, картинок, как это просто и легко шьется. Там сложили кусок ткани пополам, с двух сторон сшили, и вот вам уже сумка. И ходите с ней, причем она, по-моему, крепче, да, чем обычный пакет?
Да, конечно, они очень долговечные, намного больше выдерживают, и точно не рвутся по дороге домой из магазина, это факт.
И оно многоразовое, и стирается, уход вообще легкий, да? Бросил,
да,
в стирку.
Можно просто стирать с обычными вещами и как бы и сушить абсолютно так же легко.
Ань, вот тебя тут обвиняют в том, что мы с тобой бредим. Давай-ка мы для тех, кто к нам только что присоединимся, расскажем о том, что... На самом деле происходит с экологией сегодня, и наглядный пример, вот пример мусорного ведра и жидкости, которая остается, а потом мы расскажем, как это бывает в масштабах свалок. Вот вам непосредственно Алексей Христов отвечает, Аня.
Здравствуйте, Алексей. Я, знаете, я просто была сама на свалках неоднократно, как в рамках своей экологической деятельности, залезала на них, ходила по ним вокруг. Мало того, что это просто огромная зловонная куча, которая просто продолжает расти, и на свалке не разлагается даже органическое вещество, потому что они специально трамбуются, доступа кислорода нет, и, соответственно, нет гниения. Органика не разлагается, не перерабатывается, как мы это себе обычно представляем. Она только продолжает расти в огромных количествах, потому что, как мы обсудили, каждый россиянин производит по 400 килограммов мусора в год. А представьте, сколько производит целый город. И, соответственно, какие еще процессы происходят на свалках? Вот, как я уже раньше рассказала, они постоянно горят. То есть весь тот перемешанный мусор, который там находится, в том числе это и пластики, и различные... Это может быть какая-нибудь нефтехимия, лаки, краски, бытовая химия, опасные отходы, например, такие как ртутные лампы. Все это вперемешку, все это, если оно начинает гореть, вообще никому неизвестные химические соединения попадают просто в атмосферу и летят на ближайшие же города. И еще один процесс, который происходит... Это производство свалочного фильтрата, то есть это такая жидкость, вот как в обычном мусорном ведре домашнем. Со временем там появляется такая жидкость на дне, коричневая и вонючая. То же самое происходит на свалке.
Такая смольная.
Да, такая абсолютно неприятная, от которой хочется поскорее избавиться. То же самое происходит на свалке, только в огромных масштабах, и там как раз перемешано абсолютно все, что только попадало когда-либо на эту свалку. И все это попадает куда? Конечно же, обратно к нам, потому что попадает в почву, попадает в водные горизонты, в водоемы. Например, у нас в Подмосковье рекультивируются реки, малые реки, но после рекультивации загрязнение все равно остается, и, вот, как бы, и рыба начинает погибать и так далее, потому что все равно весь этот фильтрат попадает обратно в реки.
Пишет вам Алексей, что пока люди на планете увеличиваются, он вам отвечает, Аня, тебе отвечает, что пока люди на планете увеличиваются, этого не избежать.
Почему же? Есть сейчас абсолютно все технологии, чтобы не допустить этих экологических рисков, не допускать этого настолько сильно негативного экологического воздействия. Конечно, вся наша деятельность так или иначе оказывает влияние на окружающую среду, но его можно сделать меньшим, его можно сделать нашу жизнь более безопасной.
Вот, наконец-таки мы подошли. Жанна, мне очень приятно вас видеть и читать ваши сообщения. Жанна пишет, пока в городах России повсеместно не ведут раздельный сбор мусора, в обязательном порядке ничего не изменится. Наконец-таки мы подошли к раздельному сбору мусора. Аня, что это такое и как это вообще, на каком этапе сегодня, в том числе на законодательном уровне, происходят дела в московском регионе, вообще, в принципе, по России?
Вообще, наши, и не только наши исследования показывают, что не менее 70% отходов обычного россиянина, то есть нашего обычного мусорного ведра, уже сегодня можно переработать в России. Это макулатура, это металл, это стекло и, конечно же, пластик. Ну и в целом также можно перерабатывать и органические отходы, пищевые отходы, и, конечно же, опасные отходы тоже у нас сейчас принимаются и утилизируются. То есть это... Вот в 70-80% нашего мусорного ведра. Но только чтобы они попали на переработку, их нужно собрать раздельно.
Рассортировать,
да, чтобы они попали на нужные перерабатывающие производства. Для этого необходим раздельный сбор отходов. Плюс, на самом деле, не только он, еще все равно после того, как граждане сортируют свои отходы, сдают их раздельно, они все равно проходят еще дополнительную досортировку. Их уже сортируют механически. Там тоже очень сейчас продвинутые технологии по автоматической сортировке отходов. Но начинаться все должно на этапе нашего мусорного ведра. Что я могу сказать, что у нас происходит сейчас? С 2019 года у нас вся Россия переходит на новую систему.
С 2019?
Да, с 2019 года.
Со следующего года.
Да, с 1 января уже переходим на абсолютно новую систему обращения с отходами. Мы очень долго к этому шли. Огромное количество людей и организаций сделало свой вклад в том, чтобы наше обращение с отходами стало цивилизованным, чтобы мы начали перерабатывать максимальное количество отходов, меньше отправлять на свалки и так далее, чтобы все ресурсы возвращались обратно в оборот.
Как это будет? Как будет происходить? То есть нас обязают, нам будут стучать в двери мужчины в кожаных жилетках и насильно нам, как счетчики, устанавливать вот эти мусорники и контролировать, или как?
Каждый регион выбирает свою систему, и сейчас, конечно, очень все находятся регионы в переходном периоде, и не везде, к сожалению, есть вся актуальная информация в полном доступе для граждан. Поэтому я всем рекомендую ознакомиться с ситуацией именно в своем регионе, почитать, что пишут.
Где искать информацию.
Да, почитать, что пишут в СМИ местные экологические организации. Сейчас во всех регионах, я знаю, есть экологические организации, экологические волонтеры, как вот и мы в Москве. У меня очень много друзей по всей стране, кто занимается экологическим просвещением в этой сфере, и они как раз все следят за ситуацией, каждый в своем регионе, в своем городе, за изменениями. Но если говорить в целом, то сейчас по закону уже будет нельзя захоранивать на свалках те ресурсы, которые можно переработать, особенно начиная с опасных отходов, то есть ртутных ламп, например. Всех ртуть-содержащих отходов их просто нельзя будет отправить на свалку. Соответственно, их начнут собирать раздельно. Плюс сейчас начинает действовать так называемая расширенная ответственность производителя. Каждый производитель или импортер товара, он ответственен за то, что будет с их товаром после того, как люди им попользуются, и придет время ему отправиться уже на покой. И каждый производитель так или иначе должен либо финансовый вклад внести в то, чтобы отходы потом попали на переработку, либо они создают собственные мощности. Собственные, например, системы сбора своих отходов обратно.
Хорошо, но это все на государственном уровне. Я уверена, пока вот закон вот вступит в силу, пока вот этот переходный период, на местном, на локальном. В Москве-то уже давно, и мне кажется, уже же давно есть же пункты в Москве приема раздельных вот этих вот сортировка. Как вообще происходят дела?
Но по факту. Во многих местах
ведь до 2019-го еще... же была работа.
Конечно, проделана. Работа ведется. Это все происходит просто не так быстро и не так как бы единственно. Одновременно, по чуть-чуть везде происходит. Если говорить о Москве, у нас уже во многих округах с 2013 года, где-то с 2015, действуют государственные контракты на вывоз отходов, и в них прямо прописано, что вторичное сырье должно выделяться. Там разные условия, но на данный момент мы имеем тот факт, что вот в тех округах, где госконтракты действуют, они, ну, по большей части выполняются, и большинство граждан имеет доступ к пунктам раздельного сбора отходов. Они находятся не в каждом дворе, но они находятся в каждом районе, в каждом микрорайоне. К сожалению, не все знают, где найти свой ближайший пункт
раздельного сбора. Да, где найти информацию о том, где можно найти вообще этот... как пункт сбора, раздельного сбора отходов. Где,
на данный информация? Момент главными, наверное, скажем так, информаторами в этой сфере являются волонтеры, обычные жители, которые тоже сами пользуются этой инфраструктурой. Ведется онлайн-карта «Вторая жизнь вещей» recyclemap.ru. На ней очень удобно можно посмотреть, где находятся рядом с вами ближайшие пункты приема. Вы наверняка удивитесь, что они есть прямо рядом с вами, может быть, где-то за соседним домом или где-то еще. Она действует не только в Москве, она действует во многих регионах России.
Да, вводите в интернет «Вторая жизнь вещей». У нас телефонный звонок. Алло. Да, Владимир, здравствуйте. Очень быстро, потому что много вопросов.
Да, вот христиане говорят, чем больше детей, тем лучше. Так чем больше детей, тем больше мусора. Это же плохо. Все.
Все. А вопрос-то в чем? Владимир, вопрос в чем?
Дети — это мусор.
Дети — это мусор?
Да. Еще какой?
Но это, я услышала ваше мнение. Вот такое мнение Владимира. Можно с ним соглашаться, не соглашаться. Но, наверное, Владимир имел в виду, что чем больше ты детей производишь, да, у тебя рождается, тем, значит, дополнительно еще на 400 килограммов мусора у тебя становится больше. Видимо, Владимир хочет, что ответственность. Владимир, ну так мы же разговариваем с Аней о том, что можно это все утилизировать, не детей, а именно мусор, который воспроизводите вы, ваши близкие, родственники, и существует система раздельного сбора мусора, утилизации и все остальное. Ань, такой вопрос. Вот эти, вот сейчас вот активно поднялась тема экосумок. Все пишут, что экосумки слишком сложно шить, затратно, времени много, дорого покупать. Я покупаю у кассы эко-биоразлагаемый пластиковый пакет. Что это вообще реально работает? Или нет? Кто-нибудь, кстати, радиослушатели, покупает у касс необычный пластиковые пакеты, а биоразлагаемые пакеты, кто да, поднимите руки вверх, пишите сообщение под видеотрансляцией ВКонтакте, которая группа называется Теос, и сейчас Аня расскажет, что это за чудо такое, биоразлагаемые пластиковые пакеты.
Знаете, я сначала еще хочу отметить, вот, что вот кто-то отметил в комментариях, что очень дорого покупать многоразовую сумку. Uh-huh. Я так не считаю, потому что на самом деле можно найти их, во-первых, абсолютно недорогие.
Если вам лень шить вдруг, да, если вдруг вам лень шить, не хочется, да, собраться вечером с подружками за чашкой чая и заняться вот беседой,
или
разговаривая о жизни.
Связать свою авоську, да, тоже не знаете как.
Да, связать свою авоську или шить вот ручками буквально там за вечер эко-сумку.
Да, на самом деле они сейчас продаются действительно абсолютно везде. везде, и на рынках, и в супермаркетах, и в самых таких разного класса супермаркетах.
Я повторюсь, ребята, эко-сумка — это не что-то такое вот супер-пупер со вшитой какой-то там, не знаю, нитью золотой. Это обычная тряпочная сумка из тряпки, из ткани. Из любой ткани, вообще любая. Вот любая вам нравится, штора? Вот из любой, вот любая тканевая хлопчатобумажная сумка — это и есть эко-сумка.
Да, я просто хочу предложить всем, кто считает, что это может быть для вас затратно купить одну многоразовую сумку, или, может быть, не одну, посчитайте, сколько вы тратите на пакеты, потому что сейчас в большинстве супермаркетов пакеты платные, либо в более редких случаях их стоимость заложена, вам же их не дарят в подарок, а заложена стоимость этих пакетов в сумму товаров. Но чаще всего они сейчас уже пробиваются за конкретную сумму в вашем чеке. Посохраняйте чеки или посмотрите, сколько в вашем супермаркете стоит пакет. 1, 2, 3 рубля, но если вы покупаете их изо дня в день, сколько вы накопите таких расходов за месяц или за год? Может быть, так, если не покупать каждый день пакеты, то можно позволить себе сумку. На самом деле, это вот все, кого я знаю, все подсчитывали, и намного экономичнее сумка получается. Как и многие другие экологичные лайфхаки, они на самом деле экономят деньги, а не затрачивают их, как может показаться. Но если говорить о разлагаемых пакетах, к сожалению, вот сейчас мы все сходимся на том, что то, что сейчас подается в магазинах как биоразлагаемый пластик, это так, ну, так или иначе профанация, потому что...
Обман, да, в общем, обман, неправда, да. неправда.
Биоразлагаемые пластики существуют, но сейчас они все больше на этапе изучения, на этапе исследования, на этапе прототипов. Большинство тех видов биоразлагаемых пакетов или какой-то одноразовой тары, или, в общем, все, на чем написано «биоразлагаемый» продается в обычном магазине, это чаще всего просто смесь обычного пластика, абсолютно такого же обычного пластика, к которому мы привыкли, с добавками, которые просто заставляют его распасться на кусочки, но он все равно останется пластиком, и он даже станет еще большей проблемой, потому что он будет состоять из мелких кусочков, они будут со временем становиться микроскопическими, так называемым микропластиком. Они попадают в водные объекты, и даже уже есть исследования, что они попали в пищевую цепочку. Например, в океане, в реках этот микропластик вместе
съедают
с водой
рыбы.
Съедают рыбы, съедают креветки, а мы потом их едим. Ну, соответственно,
мы едим пластик. Вот тот самый биоразлагаемый, который разлагается на микропластик. Поэтому все-таки купите себе или шейте эко-сумку. О том, кто должен контролировать на государственном уровне раздельный сбор мусора, узнаем буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Как спасти этот мир, отвечает координатор экологического движения МОСЭКО Аня Нафеева. Меня зовут Анастасия Розыкова. Ближайшие полчаса еще оставшиеся поговорим об экологической ситуации. Я вам напомню тем, кто к нам только что присоединился, ежегодно россиянин производит 400 килограммов мусора. Ошеломляющая цифра, да, но более 70% этого мусора, который я произвожу и ты производишь, можно переработать. Об этом говорим в передаче, честно говоря. Жанна пишет. Кто отвечает за сбор и утилизацию крупногабаритных грузов? У нас в городе проблема с этим. Раньше крупногабаритные грузы вывозили на специальные полигоны, а теперь перестали. Так и скапливается все это посреди города. Может, подскажете, как действовать гражданам, если администрация отказывается заниматься этими вопросами?
Угу. Да, часто поступают такие вопросы. Вообще за любой мусор, особенно если это мусор, который образуют те или иные юрлица, то есть магазины, строители, какие-то промышленные предприятия и так далее, ответственен сам образователь этого мусора, то есть, соответственно, это предприятие или бывший хозяин, этого может быть какой-то офис или какое-то здание, и ответственно администрация города, если этот мусор где-то оказался на ее территории. То есть тот, кто ответственен за территорию, где мусор оказался, он тоже ответственен за то, чтобы его оттуда убрать. Соответственно, большинство проблем с нелегальным сваливанием того или иного мусора где-то в черте города, или в лесу, или в водоеме, или где-то еще, решается, обращайтесь в свою администрацию этого города, этого поселения или региона, сообщайте, что вот в таком-то конкретном месте находится мусор, находится свалка. Лучше всего постарайтесь сделать фото или видео, отметить более точно координаты, где это находится, и отправить обращение в приемную вашего региона, в администрацию, и чаще всего эти проблемы довольно быстро решаются. Если возникают какие-то проблемы, то здесь уже на помощь приходят общественные организации, вы можете обращаться к нам, в МОСЭКО, РОСЭКО, то есть мы поможем вне зависимости от региона. Или, например, есть так называемая карта свалок ОНФ. Если у вас возникают проблемы с решением свалок в вашем городе, присылайте обращение туда, картасвалок.ру, и тоже вам там помогут с обращениями, будут добиваться того, чтобы их устранили.
Пишет нам комментарий наша слушательница. Следующий комментарий. У нас в поселке нет организованной сортировки мусора, а из контейнера для пластиковых бутылок мусор вытаскивают алкаши и сдают самогонщикам. Или молочники вытаскивают из мусорки бутылки и продают потом в них молоко. Поэтому принципиально сминаю пластиковые бутылки и кидаю в общий мусор. А вот кошечкам и собачкам объедки отдельно выношу. Вот такой комментарий от нашей радиослушательницы. Вопроса нет, просто комментарий. То есть я правильно понимаю, людей все-таки беспокоит экологическая проблема. И мне интересно, я-то не сталкивалась, честно. Я, честно признаюсь, не сортирую, у меня только эко-сумка, которую мне бесплатно подарили. Каюсь, буду вот как-то более серьезно к этому вопросу. Скажи мне, кто эти люди, какие они, лица этих людей, которые сортируют и приносят вот эти вот отдельные расходы, занимаются сортировкой, кому не, как они выглядят?
Нам часто говорят, что, наверное, этим увлекаются только те, кому там нечем заняться, богатые люди, там молодежь,
или наоборот,
необремененные
какие-нибудь
ничем.
Чеканушки.
Или наоборот, да,
фанатичные.
Что это все вообще для только работы, не знаю, для бездомных, угу, которые пытаются таким образом себе какую-то копеечку иметь. На самом деле это все не так. Я много общаюсь с людьми, и я сталкиваюсь с тем, что готовы заниматься вопросами экологии в целом, и в частности осуществлять даже прямо у себя дома раздельный сбор, сдавать вторсырье на переработку, либо делать какие-то другие шаги в сторону экологичного быта абсолютно все. Им просто нужно помогать, им нужна информация, и им нужна та или иная инфраструктура. И мы видим, что когда в городах, в районах появляются пункты раздельного сбора отходов, либо проводятся акции волонтерские по приему вторсырья, туда приходят абсолютно любые люди. И пенсионеры, и мамочки с детьми, и молодежь, и семьи, всей семьей приходят. Люди как обеспеченные, так и необеспеченные. Абсолютно все. Все понимают что сейчас уже, что действительно мусор — это проблема, и это наша общая проблема. И как только появляется какое-то решение, люди начинают им пользоваться.
То есть нет такого, да, отношения, типа, ну, подумаешь, мусор, пусть этим государство занимается, кто-нибудь там еще, а меня это не касается. Можно вообще как-то отгородиться сегодня в большом городе, или вообще в любом вообще городе, отгородиться, ну, меня это не касается, и все, и нормально.
Ну, конечно, такие люди есть, кто совсем себя от всего отгораживает, но чаще всего это люди, которые отгораживают себя вообще от заботы об обществе, от участия в каких-то общественных вопросах, потому что на самом деле сортировать отходы, например, как это только одна часть того, чтобы быть ответственным горожанином, уважать себя, уважать свой город, уважать природу, уважать свою страну.
Как правильно сортировать? Вот у нас был опрос в группе ВКонтакте, который называется «Честно говоря», я всех туда приглашаю, у нас там проходят всевозможные опросы, и там есть информация более подробная, там уже завтра появится фотография Ани, запись этого эфира, а также ее координаты, поэтому если у вас останутся какие-то вопросы после эфира, вы можете ей написать, и она вас уже скоординирует, что там, как там, ответить на какие-то вопросы, которые я, может быть, сегодня не задам. Аня, вот существует такое мнение, что вот поставили, я видела, в торговых центрах есть раздельные такие мусорные жбаны, там четырехцветные или трехцветные, сколько, кстати, четыре, да, цвета?
Да, может быть.
Ну, в общем, угодно. Да, разноцветные стоят в торговых центрах, и люди, да, может быть, и складывают раздельно, но потом кто-то сказал, есть такая городская легенда о том, что, ой, да все равно потом все из этих раздельных жбанов, все в один, сминается и выносится на свалку. Никто это ничего не перерабатывает. Вы сталкивались с таким мнением? Вообще вы слышали, радиослушатели, такую легенду о том, что, ой, да все это профанация, так чисто поставили, что для галочки отметиться, но никто на самом деле ничего не перерабатывает, потому что технологий в Москве нет, вообще в моем регионе этого нет, все потом все равно идет на свалку. Часто такие легенды тебе рассказывают?
Довольно часто такое слышу, но, как ты правильно сказала, это все действительно просто городская легенда, что кто-то кому-то когда-то сказал, что 5 лет назад такое где-то видел. Только нету у нас конкретных, до сих пор ни одного конкретного подтверждения, что такое действительно где-то происходит. Пока что все это остается на уровне каких-то слухов. Да, случаются случаи таких безответственных компаний, когда... Кто-то, может быть, не получил лицензию, например, на вывоз отходов и действовал без лицензии и так далее. Но это происходит не чаще и не реже, чем в других сферах. А вот если говорить о том, что в целом происходит ли такое в сфере раздельного сбора, что вот когда вы видите цветные контейнеры, я считаю, что стоит им скорее доверять, чем не доверять, потому что сейчас предпринимателям на самом деле очень интересна тема отходов, и очень многие идут в эту сферу, строят на свой бизнес на том, чтобы собирать конкретно вторсырье и перерабатывать его, ведь это прибыльно, потому что это ресурс, это... зачастую более дешевый ресурс для производства той же упаковки вторичной и так далее. Зачем предпринимателю собрать раздельно пластик, например, или металл, и потом его выкинуть, если он может его сдать на переработку? Никому это не выгодно делать целенаправленно, собирать ваше вторсырье, а потом выбрасывать его. Чаще всего, скорее всего, то есть если иногда мы видим, что стоят 3 цветных контейнера, и потом приходит дворник и собирает это все в один мешок. Там, например, стекло, металл и пластик собрали в один мешок. Иногда мы даже сейчас очень часто видим, и в Москве, например, такая система действует, когда стоят просто 2 контейнера. Это один контейнер для неперерабатываемых отходов, то есть это чаще всего туда идет органика, и то, что нельзя переработать. А в другой контейнер собираются все перерабатываемые виды, то есть вторсырье, пластик, стекло, металл, например, в один контейнер собираются. Многие считают, что это какая-то профанация, какой-то обман. На самом деле это очень удобная и правильная система, называется 2-контейнерная система. Когда ваше вторсырье вы положите отдельно, стекло, металл и бумагу, например, оно будет чистое, оно не будет загрязнено органическими отходами. Его намного проще на уже специальной досортировке разделить на конкретные фракции и отдать на переработку.
Вот если такое все-таки производит, если все-таки происходит случай недобросовестный, вот пишет нам Евгений из Брянска, что, к сожалению, такое было у нас в городе, что делать? Вот ты это увидел, что нужно сделать?
Снять видео, снять фото, записать, какая эта организация обслуживала. Чаще всего это написано и на контейнерах, и на машине. Постарайтесь максимально зафиксировать все на видео, особенно зафиксировать номера машины. Может быть, попробуйте поговорить с водителем машины. Ну, не всегда это возможно. И обращайтесь, опять же, в свою городскую администрацию, в Министерство природных ресурсов региона или департамент, они по-разному называются, и обращайтесь в общественные организации. Если действительно этот факт подтвердится, то эту организацию накажут, потому что она осуществляет не то, что она должна осуществлять. Либо...
То есть вас в любом случае проинформируют о результате. И да. Государство, и вообще чиновники должны взять это на карандаш и все-таки разобраться.
В любом случае, если вы направляете официально обращение в госорган, вам в течение 30 дней придет тот или иной ответ. И, соответственно, обязательно вам ответ придет, он не может не прийти по закону.
Вопрос. В этом году в школах появилась точка для сбора использованных батареек. Это правда, что одна выкинутая батарейка убивает одного ежика? Или это способ агитации?
Это такая, скорее, метафора про ежиков. Это более короткая версия того, как действительно происходит. Если батарейка, обычная пальчиковая батарейка, которую мы используем в пультах, в игрушках и так далее, если она попадает в природную среду, например, в лес, она корродирует ее оболочка, и все ее содержимое, это кислоты, щелочи, а может быть и тяжелые металлы, оно вытекает и с водой распространяется по территории. И вот эти вещества, они могут загрязнить 20 квадратных метров почвы. А это место обитания, скорее всего, одного ежика, одного дерева, может быть, каких-то других животных и огромного количества насекомых.
Как их собирать? То есть это нормально, что вот вообще, то есть значит, не нужно выбрасывать батарейки, лампочки, что еще не нужно выбрасывать? Вот если вот сложно там сортировать там пищевые отходы, проще вот лампочки...
Да, с этого стоит начинать... именно с опасных отходов, потому что, во-первых, сейчас и инфраструктура более развита в этой сфере, и вообще и более строгое законодательство касательно них. Ну и вообще они действительно более опасны для окружающей среды.
Вот
это
дома.
Батарейки, это ртутные лампы. Ртутные лампы — это энергосберегающие, которые такие как трубочка или как спиралька. На них обычно написано, что нельзя их выбрасывать. Также это различные электронные отходы, то есть отслужившая техника, в том числе и крупногабаритные холодильники, например. Это автомобильные аккумуляторы, автомобильные шины и старые медикаменты, градусники. Бытовая химия тоже в том числе, но, к сожалению, с бытовой химией пока не очень у нас.
Давай, у нас просто не так много времени, просто еще есть много пунктов, которые... Вот батарейки. Мы собираем батарейки, да. Лампочки, которые ты перечислил. Батарейки, вот даже плоские, которые кругленькие.
Да, все
в общем,
батарейки.
Все батарейки мы складываем в отдельную коробочку, потому что все пластиком мы не пользуемся, у нас теперь стоит коробочка обычная.
Ну, можно использовать, например, 5-литровую бутылку.
Да, вот мы, значит, место, куда мы складываем лампочки, куда мы складываем батарейки, вот у нас их насобиралось. Потом куда их нести?
С батарейками все сейчас довольно просто, хотя, с одной стороны, немножечко более сложно. У нас в России есть один завод, который перерабатывает все батарейки.
Челябинск!
Он находится в Челябинске, да, называется Мегаполис Ресурс. Он действует с 2013 года.
А, 10 минут осталось. Давай, вот батарейки, куда мы их несем?
Мы несем их в пункты приема батареек. То есть они сейчас
Информация о пунктах приема батареек есть где?
Информация о пунктах приема батареек вы найдете, во-первых, на карте «Вторая жизнь вещей». Во-вторых, есть просто отдельная еще карта авторизованных пунктов приема батареек. Вы можете просто так и вбить в поисковике в интернете, и вы ее найдете. Сейчас их принимают большинство различных сетей магазинов. Это
я знаю,
магазины
что...
техники, продуктовые магазины. Не будем называть конкретные названия, но вы их довольно
легко
найдете. Погуглите,
ребята. Да. Вся информация есть в интернете, потому что нужно еще... лампочки куда несем?
А за лампочки у нас ответственные управляющие компании.
То есть ЖЭК и ЖКХ.
В обязательном порядке они обязаны
их принимать. Я могу эту коробку с лампочками отнести в ЖЭК, сказать, нате, забирайте, да. Что хотите, то и делайте.
Да, они обязаны у вас их принять.
Если не принимают,
опять же, обращайтесь в свою городскую администрацию, сообщайте об этом, ссылайтесь на то, что все управляющие компании обязаны их собирать. Это федеральный закон, действует по всей России.
Ура! Так, значит, продолжаем дальше. Про батарейки, про лампочки. Картон. Вот если хочу бумагу, тоже искать пункты. Есть какие еще пункты отдельного сырья? То есть, значит, по лампочкам есть отдельные. ЖКХ, управляющая компания. Батарейки гуглим в интернете. Картон, бумагу тоже нужно гуглить. Отдельно собираю. Банки, жестянки, стекло.
Все, что является такими популярными видом упаковки, это стекло, алюминиевые жестяные банки, картон, как коробки, и пластиковая упаковка. Это сейчас чаще всего принимается в большинстве городов. Можно найти такие пункты, либо волонтерские акции. Смотрите карту «Вторая жизнь вещей» в интернете. Если там нет вашего города, просто тоже погуглите, где можно сдать. Сейчас в большинстве городов как бы это все есть.
Пришел вопрос про птиц, и мы вернемся сейчас про птиц ответим, мы вернемся обратно про крышечки, которые могут спасти чью-то жизнь. Как правильно кормить птиц? Ребята, напишите быстренько, кто кормит в парках птиц хлебом или там чем-нибудь. Как вы только вы ответите, я задам этот вопрос Ане. А пока, Ань, видела во многих торговых центрах, вот у меня лично в фитнес-клубе стоит такая баночка, куда собирают крышечки пластиковые. Что это такое? И правда ли это, что одна крышечка может спасти чью-то жизнь?
Да, действительно может, потому что сейчас...
Крышечка от пластиковой бутылки, 5-литровки, да, баклажки, вот именно пластиковые.
Все цветные крышки от любых напитков, там йогуртов и всего-всего-всего, сейчас отдельно собираются. Это проект называется «Добрые крышечки». Он работает на основе того, что пластик от крышечек, он довольно дорого стоит. Если их накопить большое количество, то за их продажу переработчику можно выручить средства. И эти средства организация пускает на благотворительность. Вот добрые крышечки конкретно, они собирают деньги на инвалидные кресла для детей, которые сами себе не могут позволить, их семьи. Таким образом, но чтобы собрать достаточное количество средств на инвалидное кресло, нужно собрать очень много крышечек. Поэтому...
Пластиковые крышечки, да.
Да, пластиковых крышечек. Поэтому приглашают всех желающих в этом участвовать. Это очень простая акция. Очень несложно поставить у себя дома просто какую-нибудь маленькую тарелочку и собирать в нее крышечки от напитков. Даже все остальное можете выбрасывать.
От тетрапак.
Да. Тетрапаки,
тоже...
соки, напитки, все что угодно. Все любые цветные крышечки от напитков, от йогуртов, от всего можно.
А вот если ты дома насобирал, куда их потом нести? Если нет какого-то... Вот у меня в фитнес-клубе стоит. Если у кого-то нет фитнес-клуба, где стоят эти, куда их нести?
Посмотрите, сейчас очень часто собирают в школу. школах, вузах, в офисах. Ищите их, это такие обычные банки с разноцветными крышечками. Да, добрые крышечки, акция.
Пишет, что у нас в городе есть пруд с утками, кормят уток весь город. Вот теперь давай расскажем.
Отлично. На самом деле, вы большие молодцы, что кормите птиц, потому что, особенно зимой, птицы у нас часто остаются на зимовку, нужно их подкармливать.
Но...
Только нужно делать это правильно.
Да.
Потому что, например, белый хлеб очень вреден для птиц. И черный хлеб, на самом деле, тоже очень вреден для птиц. Я знаю, что многие специально откладывают хлеб или покупают хлеб для птиц, но на самом деле лучше всего кормить птиц семечками, семенами, какими-то орешками, крупами, крупы, кроме пшена и кроме риса, потому что он очень негативно влияет на их, как бы их пищеварение, птицы могут погибнуть. То есть старайтесь находить информацию, чем правильно кормить, особенно конкретные виды птиц, если у вас вы знаете, кого вы подкармливаете. Если всех подряд, то все равно выбирайте что-то более натуральное, чем хлеб. Потому что, к сожалению, птицы от этого гибнут. И, конечно же, не кормите птиц ни чипсами, ни булочками, ни шоколадками. Я, к сожалению, вижу, что таким тоже не фастфудом. Это даже для людей не полезно.
Аня Нафиева, координатор экологического движения МОСЭКО, в гостях передачи, честно говоря, говорим об экологии. Остается буквально несколько минут у нас до конца эфира. Говорим о том, как спасти этот мир. Аня, как так получилось вообще, что ты сама занялась этим вопросом вообще? Начала спасать этот мир?
Я с детства просто очень люблю природу, люблю животных. Очень много путешествую, ходим в походы и видим, насколько как бы много мусора встречается на природе, видим много свалок, видим и вырубки лесов, очень много как бы негативных экологических проблем, их на самом деле можно увидеть своими глазами. А если не увидеть своими глазами, то сейчас в интернете просто даже ты, если не хочешь это увидеть, ты это увидишь, очень много видео в соцсетях я встречаю о том, как страдают животные, как страдают люди из-за экологических проблем. Я не могу спокойно с этим жить, и я знаю, что можно сделать, и я могу это все сделать уже сейчас, поэтому я начала участвовать в экологическом волонтерстве. Со временем это для меня стало всей моей жизнью.
Аня, а вот с чего начать? Мы сегодня перечислили огромное количество всего, да, то есть можно перейти на меньшее потребление, использовать вместо пакета пластиковое тряпичную обычную сумку, которую можно шить или купить самому, меньше покупать, что-то еще, сортировать мусор, собирать лампочки и батарейки. А вот сейчас вот наши радиослушатели наслушаются и начнут делать все, такие вдохновленные, потому что очень много сообщений о том, что какой кошмар, 400 килограмм мусора я произвожу ежегодно, это же просто какой ужас. Вот как вот в этой запале не превратиться в фанатика и не начать там, не знаю, у людей в парке хлеб отбирать и кричать, ты утку убиваешь, ты что творишь? Как вот выдохнуть после эфира, после всей полученной информации, быть адекватным, нормальным человеком?
Во-первых, сейчас очень много говорят об этом и в СМИ, и в соцсетях. Присоединяйтесь к сообществам в социальных сетях по теме экологии, чтобы узнать, как бы, что происходит. Ходите больше на какие-то мероприятия, они сейчас во всех городах проходят. Присоединяйтесь, может быть, к каким-то экологическим клубам, они тоже все есть. Занимайтесь экологическим волонтерством также, то есть помимо того, что можно делать что-то у себя дома, можно также выходить и делать что-то полезное на природе, сажать деревья, например. Сейчас скоро в сентябре будут по всей России посадки деревьев. Уборки мусора, вот 15 сентября я уже рассказала, будет всероссийская уборка, сделаем. В более чем 40 регионах на 15 сентября запланированы уборки. Тоже почитайте об этом, найдите акцию в своем городе и приходите. Это полностью волонтерская акция. Что еще можно делать? Побольше почитайте на эту тему, изучайте вопрос. Потому что, конечно, экологические вопросы зачастую бывают довольно сложные, и когда начинаешь в это вовлекаться, очень много информации сразу на тебя падает. По чуть-чуть
вот
изучайте,
простого,
смотрите
начаться?
Какие-нибудь экологические фильмы про природу. Сейчас очень тоже много всего интересного можно найти бесплатно и по телевизору, и в интернете. Фильмы и про природу есть, и про экологические проблемы, и про то, кто и как их решает. И вы узнаете, как сейчас другие люди решают эти вопросы, не отбирая у людей хлеб там с криками, но и, может быть, каким-то позитивным примером им показывая. Может быть, с помощью каких-то средств информирования им рассказать о том, как правильно кормить птиц, например.
Куда сдавать вещи? Вещами, что вот старые вещи, куда их, на переработку тоже искать? Есть какой-то, может быть, форум или какую-нибудь тоже программу, когда старые, допустим, детские вещи или что-то порвалось, что нельзя уже там, шить сумки или еще что-то из этого?
Ну, то, что еще можно использовать, я, конечно, всем рекомендую как-то стараться передавать нуждающимся. Сейчас это можно делать и на базе религиозных учреждений. Большинство делают как бы какие-то акции по приему, по передаче вещей и благотворительные организации. Но есть и просто сейчас программы по обмену вещами. Либо можно просто обмениваться даже тоже с помощью интернета, находить людей, кому нужны ваши какие-то вещи конкретные. В том числе это и одежда, и книги, и техника. Всем этим можно обмениваться. Но если вещи уже совсем полностью утратили свои как бы потребительские свойства. У нас есть в России заводы по переработке ткани, уже в вето, что если из нее делают новые там набивочные материалы и так далее. К сожалению, не везде ткань, одежда у людей принимается на переработку, но тоже посмотрите.
Обувь, я знаю, не принимают.
Обувь, к сожалению, я не знаю ни одного города, где принималась бы обувь на переработку.
То есть обувь, это а что делать с обувью? Куда, в какой вот контейнер с мусором?
В обычный, в смешанный мусор, к сожалению.
Смешанный мусор. То есть либо кому-то передаривать, либо если она уже совсем негодна, тогда вот смешанный мусор, потому что она не перерабатывается.
Да, к сожалению.
Аня, я тебя благодарю за эфир. У нас остается буквально несколько секунд. Я благодарю всех радиослушателей за этот потрясающий динамичный эфир, потому что очень много вопросов. Аня, огромная благодарность тебе от радиослушателей. Вот не успею все прочесть. Все просят твои ссылки ВКонтакте. Завтра уже в группе ВКонтакте, которая называется, честно говоря, будет описание этого эфира, будет фотография Ани, а также вы сможете по имени и фамилии найти Аню ВКонтакте и написать дальше уже все ваши вопросы. Вот так вот мы спасаем этот мир. Аня, большое спасибо, что пришла. Всем спасибо и всем пока.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».